Всем привет! Меня зовут Маша Попова, это подкаст Project Talks. Сегодня у меня в гостях Андрей Михалюк. Андрей, привет!
Привет!
Мне тебя многие ребята рекомендовали как эксперта по монетизации и прокачке конверсии в оплату.
Моя основная задача – это правильно упаковать value и правильно это value продать. То есть я всегда обижаюсь, когда говорят, что там, я умею конверсии хорошо прокачивать. Да, конверсии на рынке прокачивать много людей умеет, и есть очень много компаний, которые как раз умеют справляться с начальной конверсией, но потом не знают, что с этим делать. Вот в моем случае задача гораздо шире. То есть мы делаем продукт таким образом, чтобы пользователь осознавал ценность с самого начала, чтобы не происходило истории, когда конверсия начальная начинает каннибализировать все последующие метрики. Более того, мы сейчас перестали, в принципе, смотреть на метрику конверсия как на основную. Да, есть еще какие-то эксперименты, в которых она может являться проксей, но наша основная метрика сейчас, под которую мы все эксперименты подводим, это долгосрочный ARPU. Не ARPPU, то есть не история про то, сколько оставляет один платящий пользователь, а история, сколько пользователей из инсталлов, собственно, оставят денег. И, как ты понимаешь, очень легко эту историю раскрутить на две основных составляющих метрики. Первая – это действительно конверсии, не обязательно начальная, возможно, и последующие, до конверсии, до продажи. А вторая – это retention. Это, собственно, сколько пользователь остается с продуктом, какой у него будет lifetime, и чем дольше lifetime, тем обычно выше ARPU. Вот, наверное, вот так. Если совсем по-простому, кстати, во Flow можно провести такую классную линию. Вот есть несколько продуктовых стримов, которые про value creation, то есть они создают фичи, которые напрямую несут пользователю пользу. И есть value capturing. То, как мы из этой пользы превращаем, наверное, удовлетворение пользователей в willingness to pay, в желание платить. Вот мы по большей части за value capturing, хотя value creation тоже иногда занимаемся, это не какое-то табу для стрима commercial.
Интересно. Ну, я вообще раньше никогда не слышала про такое деление, как value creation, value capture. Где про это можно почитать или у кого?
Да можно в целом погуглить. Я бы добавил ко всему этому еще третье и самое интересное. Это еще и value nurturing. И здесь я бы советовал почитать Энн Янцер. Книжка называется Subscription Marketing. Сейчас уже есть третье издание. Там просто и про первое, и про второе, и про самое важное, про третье. То есть, как ты понимаешь, там value creation – это понятно, это там, создать фичу, которая потенциально востребована. Value capturing – это, собственно, востребованность этой фичи подтвердить монетарно, а value nurturing – это пользователям, которые уже в эту фичу вкатились, которые уже за нее заплатили, продолжать создавать впечатление, что деньги потрачены не зря, как можно большее количество времени. То есть убедить и себя, и пользователя – и себя, кстати, здесь это тоже очень важно, что мы делаем для пользователя важное дело, и что выбор, который пользователь совершил, это действительно было smart choice, разумный выбор. Вот. Соответственно, я бы, короче, Энн Янцер почитал, у нее про это проще всего, интереснее всего.
Окей, супер, спасибо. Ну, в смысле, я для себя почитаю и приложу ребятам ссылку в описании. Расскажи, в чем твоя суперсила? Ну, как ты сам себя идентифицируешь? В чем твоя экспертиза? Что ты умеешь, любишь больше всего?
Не знаю, я не хочу называть это суперсилой, но там, я очень люблю, умею строить хорошие, сильные команды и растить людей. Вот получилось так, что я окружил себя людьми, которым интересно то же самое, что и мне, и которым интересно вместе со мной участвовать вот в этом же самом квесте. То есть, грубо говоря, когда я спрошу любого из своей команды, смотри, вот кажется, что вот здесь на графике в феврале была какая-то непонятная фигня с конверсией. Никто не скажет мне, ну какая-то фигня, давай забьем, это же в феврале было. Вот, то есть большинство будет готово меня поддержать. При этом, наверное, мы еще все очень разные, поэтому мы не разгоняем друг друга, не загоняем себя в ситуацию, когда мы там всей командой идем и занимаемся исследованием какого-то там локального максимума или локального минимума и укладываем в это практически все свое время. Не, у нас довольно четкий баланс, и мы друг друга можем челленджить и ну, честно, все продукты, которые есть у меня в команде, они все за последний год очень сильно выросли. Но самое главное, что с того момента, как они начали расти, каждый из них в чем-то был сильнее меня. И получается, что мы как бы... Я не знаю, раньше была вот эта модная история про T-shaped people, да, что у тебя есть условно TIF, это палочка, в которой у тебя есть разные поверхностные знания, и вот вниз отрастает у тебя ножка буквы T, это что-то, что ты очень хорошо глубоко знаешь. Вот мне кажется, что ко мне приходит T-shaped, а уходит comp-shaped, когда это больше не буква T, а больше похоже на расчесочку, когда у тебя те вещи, которые у тебя становятся... Ну, которые тебе становятся интересны, они тоже начинают прорастать вот в эти ножки. У тебя была одна ножка, а потом стало две, потом три, потом четыре и так далее. То есть люди становятся более универсальными. В чем здесь челлендж? А здесь просто колоссальный челлендж для меня, как для people manager, это убедиться, что все в команде остаются сфокусированы. Потому что когда у тебя появляются новые зоны интереса, и когда эти зоны интереса появляются не просто так, ну, я не знаю, ну, может, например, там дизайнер, который не умеет делать прототипы, научился делать прототипы. И просто научился, и все. Это одно. Другое дело, когда он начинает, например, лидировать UX-прототипирование и начинает, в свою очередь, отвечать за весь процесс целиком и координировать, например, продукта и UX-ресерчера. Вот в этой ситуации это классно, потому что то знание, которое появилось, оно эксплуатируется, но сложность остается в том, что этот человек по-прежнему остается дизайнером, ему по-прежнему нужно фокусироваться на дизайн-тасках, и есть очень большой соблазн полностью уйти вот в это новое, не очень понятное пока направление. Ну, знаешь, да, нам всем всегда интересно все новое. Обычно. Вот давай, обычно людям, которые так,
ну,
или иначе...
Ну, то, что
строят...
хорошо получается еще, я думаю.
Наверное. Я не знаю, у меня впечатление по работе, особенно с русскоязычной тусовкой, оно такое, что, ну давай так, вот в Европе классическому европейскому продукту нормально сидеть и 5 лет делать примерно одно и то же, что у него хорошо получается. И при этом такой продукт будет считаться на рынке хорошо востребованным и будет хорошо расти. До последнего времени, мне кажется, вот в русскоязычном сегменте так не работало. Если ты 5 лет делал одно и то же и продолжаешь делать одно и то же в одной компании или там по году в новых компаниях, то со временем ты деградируешь, ты просто перестаешь развиваться.
Ну, не соглашусь. Давай, мне в какой-то момент открылась концепция про run and change. И, ну, да, я про change, но я начала с эмпатией, что ли, относиться к людям, которые про run, и которые с каждым разом стараются делать лучше и лучше, типа какой-то кайдзен создавать. И я так, ну, плохо умею, мне тоже нравится из нуля в единичку, а потом что-то новое. Но, тем не менее, меня это начало в некоторой степени вдохновлять. Там тот же фильм на Netflix про... дедушку, который 80 лет делает суши, с каждым разом все лучше и лучше, у него там два столика, ресторан со звездами Мишлен. Ну, да, для многих звучит скучно, но что-то в этом есть, как бы мастерство.
Вообще определенно. Я, наверное, должен сделать здесь важную ремарку. Я говорю про текущий рынок, который определяется, наверное, как рынок диджитал или рынок мобильных приложений, вот так вот, если его назвать. И проблема этого рынка, что ты там не можешь себе позволить быть таким дедушкой, потому что весь рынок бежит, весь рынок растет с такой скоростью, что тебе нужно бежать быстрее, чем он. То есть, условно говоря, я могу понять только одну, наверное, специализацию, в которой можно продолжать прокачиваться все дальше и дальше, но при этом вроде как оставаться в пределах одного домена, это улучшение количества слэш-качества экспериментов. Вот эта вот история мне понятна. Например, там говорить, что я разные эксперименты могу ставить, но я постоянно совершенствуюсь в том, как быстро я могу этот эксперимент подвести, как креативно я могу его запустить. И так далее. Вот здесь вопросов нет. В случае с дотачиванием, ну, определенно такие люди, они нужны рынку, и они есть. И во многих продуктах, наверное, таких продуктов будет половина или больше. Но вопрос в том, что это уже established продукты, которые уже есть на рынке, которые имеют какую-то свою долю, нишу, и у них есть четкое совершенно разделение на growth, не growth. И я ни в коем случае не хочу сказать, что там условно там growth product, классический product, там технический product – это люди, которые имеют разное влияние на бизнес. Нет, просто если ты стартап, если ты хочешь расти там иксами каждый год, то большинство людей, которые на тебя работают, они должны быть с growth mindset. Если ты, например, банковское приложение в каком-то очень таком успешном, солидном банке, у которого все хорошо и большой оборотный капитал, наверное, тебе хватит 10-20% growth людей, а 80% могут быть вот теми самыми оттачивающими идеальный пользовательский опыт, в котором люди, которые и так привязаны к банку и особо не уйдут, будут все больше и больше увеличивать собственный ретеншн. Это действительно классно. Вот. Но, наверное, там, со стороны человека, который последние несколько лет занимается только стартапами, вот, я вижу, что многие совершают большую ошибку, когда берут в стартап на роль, например, там, CPO или любого другого продуктового лидера, человека, который как раз-таки про то, что я сейчас вот я уже научился все это делать хорошо, я это могу здесь повторить, и потом могу это развивать. Но посмотреть на это вообще out of the box и решить, что с этим можно делать, если бы не было вот этого всего предыдущего опыта.
Как
если
бы подумать из первых принципов.
Абсолютно, да. Вот с этим бывают проблемы. И если ты посмотришь, очень часто бывает история, что стартап после раунда берет себе какую-нибудь звездочку, и звездочка через год уходит там в Garden Leaf или в какой-то почетный отпуск. Вот это в том числе бывает из-за того, что за сильными качествами, за умением построить сильную стратегию, за умением совершенствовать, что ты делаешь, за умением хорошо строить команды, на всех собеседованиях не видно того, что нету growth mindset. Вот. Еще раз, это не значит, что человек хуже или лучше. Это просто значит, что этот человек скорее должен работать не в стартапе.
Ну, предугадываю вопрос многих слушателей. Что прочитать про growth mindset?
Ой, я прям даже не знаю. Мне кажется, не надо читать. Мне кажется, надо идти на какие-нибудь полезные курсы. Ну, наверное, так. Если прям хочется почитать, можно идти на сайт Интеркома. И вот все, что Интерком рассказывает про growth, оно, ну, кто-то говорит, что устарело, но, по-моему, это уже такая классическая история. Ну, то есть если вы хотите понять, чем growth-подход отличается от не-growth-подхода, самое простое – это почитать Интерком. Потом, ну, можно походить на курсы. На русском языке есть точно Growth Horse, на русском языке точно, я не знаю, кстати, как, работает ли с частными лицами сейчас Юра Дроган или нет, или только с компаниями, но, опять же, там, если говорить про growth-подход, то мне очень нравится, как это делают у него ребята. Если ты привыкаешь работать по методологиям, то как только ты начинаешь работать по growth-методологиям, есть ощущение, что нужно взять и на 100% ее сразу внедрить. И сразу все станет классно.
У меня такое было после того, как прошла курс по скрам-мастерству. Я пришла и думаю, сейчас всем скрам. Но потом узнала, что, короче, не везде это заходит. В зависимости... Ну, давай, пока я для себя определяю, что самое простое — это типа модель Киневина. И в зависимости от того, в каком домене ты находишься, в сложном или в запутанном, или в простом, или в хаосе, в зависимости от этого надо выбирать методологию. Где-то типа, процессы отточены, и нужно на конвейере просто фигачить, кайдзенить, а где-то надо супербыстро итерациями двигаться.
Все еще сложнее. Это на самом деле дикая матрешка, и у тебя может быть внутри хаос организованный процесс, внутри которого опять хаос.
Ну, а как тогда для себя определяешь, что использовать?
Ты смотришь на конкретную ситуацию, и в этой конкретной ситуации решаешь, что делать. Давай приведу пример. Например, мы сегодня хотели говорить про конверсии, про вот, пейволы и прочее. Вот есть такая история построения пейволов в приложении. Все компании делают это абсолютно по-разному. И взять и положить, например, процесс построения пейволов на какую-то конкретную методологию очень сложно. Ну, вернее, как сложно. Вообще не сложно. Более того, можно взять и сторонние SDK типа Adapt подключить, И, по сути, он с тебя снимет большую часть геморроя в настройке как продуктов, так и экранов, на которых эти продукты предлагаются. Но если ты начинаешь стратегировать, то есть если ты начинаешь смотреть на этот процесс сверху, понимая, а куда мы хотим прийти, то цели могут ставиться совершенно разного уровня. Ну, давай там, не знаю, вот можно себе представить, давай декомпозируем, да, например, там самую вот большую цель. Мы хотим увеличить конверсию в 10 раз через 5 лет. Нормальная, понятная совершенно цель. Давай ее декомпозировать, давай смотреть, как к ней можно прийти. От текущей ситуации, в которой у тебя есть условно там paywall один, на котором ставятся эксперименты, там несколько, может быть, там два, может быть, три в спринт, в зависимости от того, сколько есть трафика, и есть там какой-нибудь iOS-разработчик, который просто вносит изменения в этот экран. Начинается ideation, и из ideation у тебя получается такая история, как следы от распада частиц. И вот я на физике очень любил эти картинки смотреть. У тебя есть, условно, вот точка, в которой ты сейчас находишься, и дальше ты прикидываешь, если мы сделаем вот это, куда мы попадем? И ты понимаешь, в какое направление это пойдет. А если мы сделаем это, куда мы попадем? И фактически описывая вот на стадии ideation возможности и сверяя, ведут эти возможности к этой цели или не ведут, и с какой скоростью они к этой цели ведут, у тебя появляется некая декомпозированная стратегия. Ну, например, ты можешь сказать, у меня может быть подход разделенный экстенсивный и интенсивный. В интенсивном мы будем допиливать текущие пейволы, условно, менять копии, менять цвета, ну, там вот что-то такое совсем простое. И по процентику будем отжимать. И будем потихоньку увеличивать эту самую вот конверсию, которую мы хотим в 10 раз вырастить. Но параллельно с этим мы хотим развиваться еще интенсивно. Ну вот у нас сейчас есть iOS-разработчик. Давайте мы, наверное, наймем еще Android-разработчика и просто сразу начнем делать еще один поток экспериментов на Android. Бац, появилась уже двойная вложенность, вот эта вот матрешечка. А дальше еще страшнее. А мы хотим делать одинаковые эксперименты на iOS или на Android, или мы хотим делать разные эксперименты? Будут ли это флоу, когда мы просто берем и повторяем один и тот же экран, или будут ли это совершенно разные экраны, по-другому выглядящие? Далее, добавляем еще одно измерение. А мы сейчас говорим про продукт, который на одном языке. А может быть, нужно делать его на разных языках. Может быть, нужно выходить на другие рынки. Или не на другие рынки, а хотя бы оставаясь на рынке США, добавив там самые популярные языки типа испанского, китайского, корейского, мы уже сможем еще бустануть экстенсивно за счет того, что просто конверсия очень сильно повысится для тех, для кого английский не родной. И так далее. В общем, видишь, да, вот как получается? Да. И на каждом из этих уровней можно, по сути, строить свою микростратегию, строить свой микрородмап. То есть, если мы сейчас, например, посмотрим на родмап команды промо, которая занимается пейволами и всеми плейсментами, где можно приобрести подписку в приложении Flow, то там будет несколько совершенно разных треков. И один из треков, например, связан с переводами на другие языки, причем не просто переводами, а еще и маркетинговыми переводами, то, что мы называем транскриэйшн. Именно не локализация, а транскриэйшн, когда в локализации принимает участие либо человек, либо маркетинговое агентство, которое является резидентом в той стране, в которой мы это делаем. И это, например, там дает существенный буст. Вот, соответственно, вот это разные треки. У каждого из этих треков есть roadmap, и продакт, собственно, их ведет. Должен ли продакт вести их одинаково? Должен ли продакт использовать одинаковые методологии для каждого из этих треков? Да нет, конечно. Потому что в случае с конструктором, например, который мы строим, ну, давайте по-честному, здесь прям скрам, здесь канбан-досочка, все понятно, все делаем, все деливерим, следим и так далее. В случае с, например, вопросом, что нам делать завтра? Локализовать этот paywall или переносить его на Android? Ну, камон. Здесь мы уходим в совершенно другие growth-процессы. И здесь нам нужно скорее иметь некую такую полунативную приоритизацию. То есть не ICE в чистом виде и не RISE, а какая-то история, в которой мы больше, наверное, можем опираться на данные, которые у нас есть, помноженные на gut feel продукта. И пока продукт сеньорный, мы можем с этим смириться. Мы еще очень мало чего делаем во Flow на гатфиле, но часто бывает ситуация, когда выбрать, ну, вот реально нельзя. Вот каким образом ты не примиряйся к задаче, кажется, что мы сейчас находимся в ситуации, когда можно единственное, что сказать, я знаю, что я не знаю. Вот когда мы в такую ситуацию приходим, ну, продукту просто приходится взять на себя ответственность и сказать, ну, тогда порядок выполнения задач будет вот таким. Mm-hmm. Вот. А является ли это привязанным к какой-либо методологии или к какому-то процессу вообще? Нет. Но вот в этой конкретной ситуации это совершенно нормальное и понятное решение. Ну и как бы on top of that, я бы ко всему этому добавил, что если мы говорим про ту самую цель, в 10 раз вырастить конверсию, то главной метрикой для нас будет вообще являться просто количество экспериментов. То есть чем больше мы делаем экспериментов в единицу времени, тем лучше. Более того, это работает даже если не следить за качеством экспериментов. Мы следим, у нас есть прекрасный показатель, который мы называем success rate, в котором мы говорим, окей, вот у нас есть условное окно, что 7-10% экспериментов обязательно должны приносить статзначимый аплифт. Если 7-10% экспериментов статзначимого аплифта не приносят, значит, мы плохо генерируем гипотезы, значит, нам нужно заняться процессом ideation и процессом генерации гипотез. И если у нас, наоборот, мы по success rate выходим в ситуацию, когда у нас там 30% экспериментов условно успешные, мы говорим, мы не дорабатываем, у нас здесь какой-то blue ocean, у нас очень мало продуктов, давайте наймем продуктов, давайте генерировать больше гипотез, давайте пытаться раскапывать вот эту часть немножко лучше.
А вот этот бенчмарк про 7-10, это какая-то универсальная штука или это просто чем зрелее продукт, тем как бы меньше удастся успешных экспериментов провести? Ну, потому что все низковисящие фрукты уже сорвали, так что остается...
Давай так, ни один продукт не статичен. То есть, если мы говорим о продукте в целом, и возьмем, например, Flow 3 года назад и Flow сейчас, просто по набору фичей. Просто мест, в которых можно поставить эксперименты, стало больше в 8-10 раз. Соответственно, часть из них новая. И говорить, что продукт стал более мачур, ну нет, core-продукт стал более мачур. Но появились какие-то другие подпродукты, давай фичи так называть таким красивым словом. И в каждой из этих фичей можно проводить новое количество экспериментов, а фичи-то, ну, они как бы пока новенькие, там еще конь не валялся, там очень много еще можно вытащить. То есть, в принципе, среднерыночная метрика, она такая. Я бы сказал, что коридор 5-10%, он вот нормально принят на рынке у тех компаний, которые ты можешь увидеть в топах App Store или Google Play в первой там десятке-двадцатке. Вот. Наверное, просто у лидеров рынка, которые почти ничего не делают и растут там на 3-5% в год, наверное, там меньше.
Вопрос такой. Ну, у меня сейчас приложение на стадии запуска монетизации. Нужно ли уже сейчас думать про LTV или там в момент тестирования, да, пока мы еще смотрим вообще, сколько нам будут платить и как... Пока нет никаких внутренних бенчмарков, можно исходить из первой оплаты?
Короткий ответ – можно. И можно даже смотреть не на конверсию в первую оплату, а можно смотреть на прокси-метрики конверсии в первую оплату. Более того, можно уйти по воронке до самого начала и вообще ставить эксперименты, не знаю, там на первых двух А, и на них выяснять, что будет происходить. Ну, тут, давай так, есть два универсальных совета, прям вот максимально универсальных для продуктов, которые находятся на стадии лонч. Первый – это максимизировать количество экспериментов сразу и убеждаться, что эта метрика никогда не будет падать, а всегда будет только расти. И это логично. То есть у тебя есть возможность это максимизировать либо какими-то креативными способами, либо увеличением количества трафика, который у тебя есть. Ну, опять же, да, мы говорим про экстенсивное и интенсивное. Либо ты тот трафик, который у тебя есть, лучше используешь, либо ты привлекаешь деньги, и у тебя есть возможность получить больше трафика и на него раскатывать эксперименты. Можно идти одним путем, другим, можно двумя сразу идти. Это там вообще не важно. Но вопрос... Если ты оглядываешься на квартал назад, на год назад, на месяц назад и видишь, что ты сделала меньше экспериментов, чем в предыдущем периоде, повод задуматься. Что-то идет не так. Ну, то есть через какое-то время рост замедлится. Это является прям вот прямым следствием отсутствия такого же или большего количества экспериментов. А второй момент, он тоже такой, наверное, controversial, но я его в основном скажу, надо экспериментировать там, где экспериментируется. То есть не обязательно приходить в какие-то места, в которых у других что-то получилось. Ну, например, если мы знаем, что у какой-то компании получается классно оптимизировать конверсии за счет того, что они постоянно жонглируют лендингами. И ты говоришь, окей, я тоже буду пытаться лендингами сделать, например, разные предложения пользователю. Буду делать разные фейкдоры разных монетизационных моделей. Этому покажу, что это подписка. А следующему покажу, что это единоразовая покупка. А этому покажу, что это вообще донейшн. Ну, в общем, вот примерно так. Это норм. Ну, то есть, потому что так многие делают, это хорошо. Но для начала хорошо бы поинвестировать и проверить, какие части воронки наиболее отзывчивые. Потому что, возможно, у этого конкретного продукта, с которого ты хочешь это скопикатить или, там, не знаю, вдохновиться, давай назовем это более красивым словом, у этого продукта, возможно, идеально выкристаллизованная ценность, которая понятна пользователю с самого начала, с момента, когда пользователь на баннер в Фейсбуке кликает. А у тебя, возможно, в продукте такой истории нет. И, возможно, для тебя надо уйти на один уровень воронки выше, и за счет кастомизации баннеров ты уже поднимешь конверсию, не знаю, гораздо выше, чем ты ожидала это делать на следующем шаге. А возможно, нет. Возможно, у тебя все хорошо и на первом шаге. Возможно, у тебя все хорошо и на втором шаге. Возможно, у тебя проблема окажется, например, в платежке. В том, какая цена должна быть у продукта. В том, должен быть триал, не должен быть. В том, в принципе, в приложении ты продаешь. Или у тебя есть веб-форма какого-нибудь Stripe, PayPal, на котором можно это попродавать. В общем, не проведя экспериментов на каждом из шагов, не поймешь, какой шаг наиболее отзывчив, в какой части воронки, какой шаг наиболее отзывчив, не поймешь для твоего конкретного продукта. Вот так вот я бы сказал.
То есть это не обязательно, чем выше шаг, ну, в смысле, к началу, тем, чем ближе к началу, тем большую часть аудитории он захватывает, значит, тем лучше там с тобой начинать.
Это правило работает. Это правило работает. Но, как ты понимаешь, основная часть growth, она в том, что у тебя есть методология и есть креативность. Вот выиграет креативный growth product, потому что креативный growth product проведет по 10 экспериментов на каждом шаге воронки, увидит, где у него success rate выше, и следующие усилия будет сосредоточивать там, а не будет просто смотреть методологию, которая говорит ему, сначала нужно оптимизировать первую часть воронки. Когда ты закончишь оптимизировать первую часть воронки, переходи на вторую и так далее. Там. У меня был прекрасный пример с Flow, когда мы с нуля запускали веб-продукт. Кстати, к вопросу о том, что там, многие рассказывают, что, ну, конечно, у Flow столько трафика, вам так легко ставить эксперименты. Мы чуть больше года назад запустили веб-продукт с нуля. У нас было порядка $5000 на трафик, все, что у нас было. То есть кажется, что сумма подъемная для даже очень маленьких стартапов. В 40 раз за год мы выросли, соответственно, без помощи какой-либо от продукта. Потому что то, что мы строили на вебе, по сути, никак не пересекалось с приложением.
А это были именно новые пользователи или это те же юзеры, которые пользовались на мобилке, просто присоединились с вебом?
Нет, это был именно флоу новых пользователей, у которых awareness of flow был минимальный. Я не исключаю, что есть какой-то word of mouth, я не исключаю, что они видят логотип flow и что-то узнают, но там, по нашим исследованиям мы видели, что пользователи, которые узнавали логотип flow вот, в нашей веб-воронке и понимали, куда они идут, было не больше 20%. То есть все остальные, это мы просто ну, с нуля раскачали воронку пользователей на продукт о женском здоровье.
Кстати, вот ну, ты говорил про то, что нельзя слепо копикатить у кого-то и чего-то перенимать. Я послушала выпуски ну, твоих предыдущих выступлений, и у меня сложилось впечатление, как будто бы лейтмотивом ты транслируешь посыл про то, что квизы в анбординге — это круто, именно это поможет прогреть как бы внутреннюю свою аудиторию, подготовить ее к тому, чтобы она сконвертировалась в оплату. И ну, у меня появился вопрос. Наверное, это все-таки не серебряная пуля. Возможно, просто у вас продукт, над которым вот ты работаешь, он ну, в целом про то, чтобы лучше понять себя. Я хочу понять, ну, стоит ли мне это тестировать в образовательном продукте, потому что ну, специфика у него другая, и не факт, что это зайдет.
Наверное, так. Есть сейчас какие-то market standards. Да? Вот есть что-то, что работает, и мы видим, что это работает, и мы увидим, что у успешных ребят в совершенно разных отраслях это стреляет. Как, например, примерно 5 лет назад стрельнули подписки. Вот были у всех инапы, а потом оп, внезапно, и подписки. И не из-за Netflix, на самом деле, произошло это переключение, но вдохновлено оно было именно этим. То есть многие люди, которые делали апки самых разных отраслей, самых разных вообще назначений, они увидели, что, смотрите-ка, работает тема с подпиской, смотрите-ка, у Apple есть возможность подписок, давайте это эксплуатировать, давайте что-то делать. Естественно, там как бы кто-то маргинализовался и начал из этого делать скам-истории, кто-то начал слишком много тащить, делая подписки на продукт, в котором, ну уж четко, никакой подписки не надо, а нужен только инап. Но короткий, опять же, ответ, а почему не попробовать? То есть, если ты видишь, что есть какая-то идея продуктовая, если ты видишь, что есть evidence, что в какой-то из областей это сработало, в каком-то домене условно вот это стреляет, почему не примерить это к своему домену? Вообще есть прекрасная вот эта методика переноса, которая, мне кажется, ее корни, они вообще чуть ли не из советского триза растут, когда ты просто берешь и переносишь какое-то свойство в совершенно другую, казалось бы, недружелюбную для него среду.
Mm-hmm.
И внезапно оно там начинает тоже проявляться хорошо. Вот, соответственно, сейчас я вижу, что есть, наверное, silver bullet-а нет. Да? Но есть несколько вещей, которые я бы мог обозначить, я бы мог, наверное, так сказать. По итогам экспериментов и по итогам того, что происходит в других компаниях, в других продуктах, которые я вижу, я могу сказать, что это рабочие методики, и я могу постфактум рационализировать, почему это рабочие методики. Как только я это могу рационализировать, значит, я могу генерировать новые гипотезы. Значит, моя команда может генерировать новые гипотезы, основанные на том рационале, которое мы уже выработали. То есть квизы – это сам по себе не ответ на вопрос, что всем надо делать. Да? Квизы говорят пользователю, интересно кастомизировать продукт под себя, даже еще не видя продукт, и строить ожидания об этом продукте. Пользователю интересно получать персонализированную обратную связь, уменьшая длительность хук модели до секунд. Пользователю интересно видеть, что продукт, с которым он хочет взаимодействовать, в нем заинтересован. Вот я могу так очень долго говорить, потому что очень много выводов есть просто из того, что мы потестировали когда-то квизы, но сейчас, если посмотреть на самые успешные фичи, которые у нас стартуют и которые приносят большие аплифты, они так или иначе связаны с выводом, с выводами, которые мы сделали из вот этих первых тестов квизов.
А, кстати, как вы делаете вот эти выводы? То есть, ну, количественно ты понимаешь, что, да, действительно коррелирует то, что у вас там был квиз, с тем, что человек потом оплатил. А как ты, вот эти выводы, которые про корневые причины, как ты их делал?
Два способа, они никогда не меняются, все просто. Первый с очень низким конфиденсом, но внезапно приносит классные инсайды, это спросить пользователя. То есть это UX-research, хотя нет, это не UX-research, это интервью с пользователем.
Ну, давай,
да, будем, ну, не хочу использовать слово CastDev. CastDev – это работа с кастомером, да, просто из названия. То есть давай я поясню. Есть такая хорошая стигма, которая прилипла к CastDev. CastDev – это мы берем пользователя, который уже пользователь. Мы показываем ему какой-то продукт, ну, порошок стиральный, говорим, смотри, стиральный порошок. Попробуй, постирай. Вот, скажешь, стирает или нет. Пользователь жмет плечами, стирает. Говорит, ну да, стирает. Вот. Он лучше, хуже твоего порошка. Ты бы его купил или нет? Не знаю. Я сейчас очень сильно утрирую, но если ты возьмешь, там, например, 100 UX-исследований, которые делала там любая команда, из них вот 60 будут вот такими. Мы ни хрена нового не узнали. Но мы подтвердили те гипотезы, которые у нас и так были, повысили слегка их confidence. Если повысить здесь градус и уйти от CastDev'а в сторону чистых юзер-интервью, ну, давай возьмем там, методологию Jobs to be Done, я ее очень люблю, ее сейчас все суют куда ни попадя. И более того, правильно использовать методологию Jobs to be Done может очень мало людей. Из там, тех, не знаю, там, из 5 команд, которые я консультировал по поводу Jobs to be Done за последний год, только одна команда делала jobs to be done с привязкой к моменту переключения. Все остальные делали вот такие вот круглые глаза и говорили: момент переключения? Что это? Не, мы просто у пользователя спрашиваем, ну, какую работу он нанимает, наш продукт. Блин, там основа просто, если посмотреть, там, не знаю, даже древние видео того же Маэста из 2015 года, то самое важное, что они делают на всех интервью, люди, которые изобрели jobs to be done, между прочим, самое важное – это узнать, в какой момент случилось переключение и понять, что вообще такое переключение. Вот, условно говоря, не знаю, там, давай возьмем какой-нибудь сложный продукт. Не знаю, Яндекс.Музыка. Вот переключение – это когда я начал слушать Яндекс.Музыку вместо Spotify, или когда я купил подписку на Плюс, или когда мне в Яндекс.Такси показали какую-то штуку и сказали, что я могу получить бесплатный сертификат на Плюс. Или это когда мне оформили бесплатный доступ к Яндекс.Музыке, потому что я купил себе Алису. Ну, в смысле, что там, Яндекс.Станцию, вот это вот все. Вот. Все эти моменты, на самом деле, моменты переключения. Нужно просто выбрать, какой ты конкретно хочешь исследовать и что ты хочешь от этого исследования добиться. Поэтому, возвращаясь как бы чуть-чуть назад, первое – это спросить пользователя. Но спрашивать пользователя нужно так, чтобы четко интерпретировать ответы. И для этого нужно хорошо понимать, что ты спрашиваешь. Потому что, опять же, просто задать по скрипту вопросы и просто получить какие-то ответы – это, конечно, поможет, но в основном это поможет исключительно рационализировать те выводы, которые ты и так уже можешь сделать. Вот. Это первый момент. Второй момент, который здесь поможет, это тесты. То есть каждый раз, когда произошло что-то, что нам кажется необычным, непонятным, и мы хотим это рационализировать. Ну, например, когда у нас впервые выиграл 40-шаговый онбординг у 10-шагового. Мы такие: ого! Мы думали, что изменения будут только на последнем шаге, потому что пользователи будут гораздо более прогреты и будут лучше конвертироваться. А оказалось, что нет. Оказалось, что они доходят отлично. Оказалось, что они с удовольствием взаимодействуют с этими 40 слайдами с вопросами. И помимо того, что вот, мы начали спрашивать пользователей, мы начали тестировать, мы начали просто протаскивать максимально разные концепции. Ну и здесь все стандартно. Есть фаза ideation, в которой мы генерируем самые безумные гипотезы. То есть, а что, если это происходит из-за того, что пользователям просто нравится отвечать на вопросы о себе? Как это проверить? Давайте бахнем 80 вопросов. А что, если пользователям нравится по этим вопросам строить образ продукта для себя? Давайте им в качестве ответов на вопросы будем показывать, как то, что они ответили, контрибьютит в то, как продукт под них персонализируется. А что, если пользователям интересно узнавать, как они соотносятся с другими пользователями, то есть некий элемент social. Давайте показывать, как на эти вопросы ответили другие пользователи. И так далее, и так далее. То есть это проверка самых диких гипотез. Если какие-то из них стреляют, мы понимаем, что оп, у нас там есть какое-то направление, в котором мы можем двигаться. Ну вот, например, мы очень четко нарационализировали, что пользователям нравится кастомизировать продукт. И пользователям нравится кастомизировать продукт просто. Вот это очень сильный инсайт, на котором мы в течение, там, наверное, года очень здорово поднимали ARPU, ну и за счет конверсии в том числе. Мы сейчас вообще очень много инвестируем в так называемый holistic journey. Ну, в общем, если в двух словах, раньше мы говорили про то, что у нас есть вот некий first-time user experience, как у многих, в течение которого нам нужно довести пользователя до момента, когда пользователь говорит: окей, мне абсолютно понятен этот продукт, я с удовольствием буду им пользоваться. Все, дальше начинается некое пользование продуктом. То есть мы пользователя вот за ручку подводим, как вот в школе поучили, 11 классов закончили, и типа все, теперь ты свободен, давай лети. А вот мы переходим к другой истории, мы переходим к истории, по сути, lifelong образования пользователя и lifelong nurturing пользователя. То есть мы будем, и мы уже это начали, создавать некие хуки, которые, возможно, стрельнут очень далеко в будущем. Но зато, когда они стрельнут, это, по сути, 2x, 3x изменения нужных нам метрик, вроде retention пользователя.
И вы это будете мерить супердлинными экспериментами или как?
Да. Ну, на самом деле, мы и сейчас не паримся. У нас очень часто мы оставляем надолго когорту, чтобы набрать туда побольше пользователей, даже с учетом того, что кто-то из них там будет отваливаться в течение времени, а потом делаем ретроспективный анализ. И очень часто ретроспективный анализ говорит нам, что какие-то из экспов нужно зашатдаунить, а какие-то, наоборот, нужно, мы их не раскатили, а их нужно раскатить. Вот, то есть долгосрочный анализ когорт – это тоже важная штука. Тоже, знаешь, вот я бы сказал так, что здесь не стоит упарываться. Сидеть и каждую неделю отслеживать, что происходит с какой-то когортой – это бессмысленная задача. Имеет смысл задача, в которой мы знаем, например, что мы провели эксперимент, мы знаем, когда у нас будет статзначимость, мы по этой статзначимости решили, катим, не катим. И договорились, что посмотрим на этот эксперимент через, опять же, depends от того, что за эксперимент, что за пользователь и так далее, ну, например, через квартал, через полгода, через год. У меня есть эксперименты, на которые мы больше, чем через год смотрим. И фактически наша задача через год посмотреть и убедиться, правильно сделали, что раскатили, правильно сделали, что не раскатили. И это процесс, который абсолютно четко заведен. В момент, когда мы достигли статзначимости и поняли, что мы катим эксперимент, мы про него забыли. Но завели себе будильничек. И через год аналитик проснется и посмотрит.
Ну, ты вот проговорил про квизы в онбординге, про подписки. Что еще, ну, story, что еще входит в гигиенический минимум?
Ой, это не гигиенический минимум. Это на самом деле просто там какие-то штуки, какие-то фичи, которые стрельнули в конкретном продукте. В других продуктах может стрельнуть совершенно разные. И то, что все, например, сейчас тащат stories, точно так же, как все тащат квизы, это не всегда значит, что оно работает. Ты права, назвав это гигиеническим минимумом, но это гигиенический минимум не продукт, а гигиенический минимум пользователя.
Эксперимента давай. Ну, я просто думаю, исходя из того, вот, что мне надо подпробовать.
Ну, давай по-простому. Значит, есть сначала разделение на short-term и long-term. И начинать нужно точно с short-term вещей. То есть, когда я говорю про то, что мы, например, там делаем что-то, что пользователь заметит через полгода, и потом это его удержит, это классно. Но с точки зрения growth-подхода, молодому начинающему продукту, лезть в retention, пока есть проблемы с конверсией на онбординге, вообще не стоит. Тут тоже как бы есть ловушки, в которых можно настолько заниматься первой конверсией, что превратить свой продукт в чистый скам, который, по сути, приводит пользователя, и дальше пользователя ничем вообще не удерживает, и ничего в продукте нет. Поэтому здесь нужен какой-то минимальный баланс. Но я бы сказал так. Если ты запускаешь фришный продукт, если ты видишь, что в этом фришном продукте есть ретеншн, опять же, в зависимости от домена, по-разному можно сказать, что такое есть ретеншн. Для кого-то хороший ретеншн 70%, для кого-то 30%. Но надо смотреть. Данные по market average, они, в принципе, доступны. Если ты видишь, что у тебя фришный продукт делает ретеншн, это хорошо. Это значит, что если ты на пути этого ретеншна воткнешь где-нибудь paywall, то пользователь, который заплатит, точно не будет разочарован.
А, кстати, где воткнуть? Ну, примерно, где он выходит на плато?
Мы сейчас приходим в стадию разговоров, в которой ответ на большинство вопросов будет «надо делать эксперимент». То есть нету универсального ответа, нету даже ответа для какого-то конкретного продукта, как стоит делать, как не стоит делать. Всегда надо экспериментировать. Более того, если ты провела эксперимент, это не значит, что через год у тебя осталась та же самая аудитория, и это будет работать точно так же.
Поэтому... Ну и продукт уже поменяется через год.
Конечно, конечно. То есть начинать нужно с того, чтобы перебрать все полезные места, создать вот те самые когорты, за которыми ты будешь следить, и потом понимать, кто из них был успешен, кто из них не был успешен. Потом с учетом там, того, что... Ну, давай, с учетом благоприятного прогноза, что ты растешь, у тебя появляется все больше и больше трафика, у тебя появляется все больше и больше возможностей для экспериментов, ты уже вместо классического АБ можешь себе позволить АБН или, не знаю, даже там рандомные тесты, то, что мы, например, очень любим делать. Вот, когда мы на какой-то маленький процент пользователей, на какой-то маленький период времени просто кидаем уйму самых разных вариантов, просто рандомно раздавая их пользователям, и потом смотрим, как они работают. Это вот очень хороший способ для того, чтобы, например, проверить что-то сильно controversial. Вот у тебя есть, например, какие-то непонятные дизайны, которые тебе вот вроде все нравятся. Их можно проверить всем скопом, просто увидеть. Часть из них очень быстро наберет статзначимость и вылетит либо в плюс, либо в минус. Кто-то из них останется болтаться около нуля. Они тебе, наверное, будут менее интересны. Но для того, чтобы из ряда вариантов выделить те, которые перспективны, и выделить те, которые точно не перспективны, вот такой вброс очень хорошо работает. Кстати, на стадии вот, начала продукта, когда ты, например, еще не знаешь, как правильно ценообразование построить, такие рандомные тесты тоже здорово работают. Можно тестировать разные цены продукта, можно тестировать триал, не триал, длительности триала, стоимости триала, ну, если это больше похоже на introductory offer и так далее.
Так, а подожди, я так и не услышала ничего про гигиенический минимум. Что мне включить, что еще стоит потестить из такого, давай, хайпового, ну, что на поверхности?
Ну, я бы начал, на самом деле, вообще не с продукта. Я бы начал с того, откуда берется трафик, и задал бы себе вопрос, каким месседжем у тебя пользователь заходит в App Store. Uh-huh. То есть, что пользователь видел, что он увидел дальше в App Store, какие есть сочетания, какие есть перестановки. К счастью, теперь можно еще в App Store ставить эксперименты. То есть, можно еще и пересобирать разные, как это правильно назвать, нативные лендосы на стороне того же Apple. Вот. Соответственно, я бы сосредоточился вообще в самом начале там, чтобы увидеть, какие разные креативы сработают, и дальше поддержка этих креативов в виде креативов в App Store, как срабатывает в плюс, как срабатывает в минус. Откуда взять идеи? Берешь, идешь, смотришь на крупные продукты, похожие на тебя, смежные с тобой, не смежные, но просто быстро растущие. Смотришь в Фейсбуке в течение там, пары месяцев, что они тестируют, пытаешься догонять, пытаешься понимать. Дальше ты, наверное, перейдешь на какую-то другую стадию, в которой на тебя уже будут так смотреть и понимать, что тестируешь. Но на старте, если мы говорим сейчас на старт, точно не нужно пытаться выдавить из себя здесь креатив. Можно просто посмотреть, как это делают другие, адаптировать под себя и на этом запуститься. Опять же, не факт, что у тебя сработают те же самые сочетания, что и у конкурентов. Но
сочетания, ты имеешь в виду ключевые слова?
Нет, я имею в виду скорее то, как выглядит изначальный креатив и как потом выглядит страница App Store. Потому что у кого-то работает пронесение одного сильного месседжа. Ну, например, у продуктов для похудания это классно выделено, да, когда тебе на старте показывают, ну, по крайней мере, недавно хорошо работал, сейчас другая история начала лучше работать. Но раньше работал хорошо до-после. Вот тебе показывают картинку до-после, ты приходишь на страницу App Store, там тебе снова показывают до-после, скачиваешь приложение, оно начинает с того, что спрашивает, как ты вот сейчас выглядишь, какая твоя цель, и потом тебе говорит, вот твои до-после. И, собственно, вот эти до-после сквозняком протянутые, они помогают удержать пользователей, помогают дать хорошую конверсию. А есть продукты, где совершенно другая история. Есть продукты, где нужно variety, где у тебя баннер дает тебе что-то совершенно одно. Затем, ну, условно, там, это некий хук, который тебе говорит, смотри, про что этот продукт. Ну, например, давай вот по-простому. Возьмем что-то типа Headspace. Есть баннер, который тебе говорит, не можешь уснуть ночью, просыпаешься ночью. Есть решение.
Ты, наверное, получается, можешь... на каждую джоб-стори они делают.
Не-не-не, вот смотри, тут важный момент, что это никак не связано с джоб-стори. Договорю и поймешь, почему. Цепляет креатив, который говорит, что ты плохо спишь. Наверное, потому что благодаря большому количеству экспериментов они выяснили, что большинство пользователей, которые потом платят и потом довольны, они в самом начале плохо спали. Вот это отрезает из начала воронки только тех пользователей, которым интересно разобраться, а чего же они так плохо спят. Если ты попадаешь после этого на лендос в App Store, то в нем на первых 3-4 скриншотах ты ничего не найдешь про сон. И в описании самого продукта ты особо ничего не найдешь. Ну, найдешь, но не в самом начале. Потому что потом тебе просто говорят, на самом деле есть продукт, который помогает с разными вещами, и это медитация. И у пользователя, в принципе, уже вот эта ментальная цепочка построилась. Хочу узнать, почему плохо сплю. О, продукт для медитации, вроде бьется, скачаю. И когда ты скачиваешь приложение, начинаешь его настраивать, у тебя в качестве одной из целей уже будет сон, но помимо этого тебе предложат еще какие-то другие. И, по сути, у тебя будет ощущение, что ты, например, берешь продукт, который закрывает огромное количество разных потребностей. Помимо решения вот той первой проблемы, описанной на баннере, по которому ты кликала. Вот. Отличается ли это от истории с продуктами для похудания? Да вообще просто с ног на голову. Да? Там, например, протягивается одна идея, а здесь ты, наоборот, пользователю все больше и больше налепляешь вокруг того стержня, который у пользователя есть, дополнительных плюсов продукта. Какой из вариантов лучше работать? Никто не знает. Надо тестировать. Ну вот, например, для похудания хорошо работает вот этот вот единый стержень. Для дейтинга хорошо работает тот же самый единый стержень. А вот для медитации никак. Соответственно, надо думать, надо тестировать, и просто за счет того, что ты будешь фактически оперировать, ну пусть даже тремя первыми шагами воронки, баннер, App Store и первый экран, который приветствует в приложении, ты уже просто на основании этого сможешь сильно подтюнить воронку.
И исходя из этого можно делать выводы, какие фичи дальше пилить, правильно? То есть можно затестить креативом, а дальше уже...
Абсолютно. Вообще моя любимая тема, которую очень мало любят почему-то в русскоязычном сегменте рынка, это фейкдорить. В Штатах и в Азии, вот, в Европе не так, конечно, это распространено, но вот Штаты, Азия — это прям вот продукты фейкдорят.
Вижу, что у нас заканчивается время, но буду супер благодарна, если ты еще уделишь пару минут и посоветуешь какие-то ресурсы, ссылки, сервисы, книги, просто людей, за которыми стоит следить, если ты начинающий продакт в мобилке.
У меня есть такая проблема. У меня с детства была всегда сложная история определить, есть ли там у меня кумиры или на кого ты хочешь ориентироваться, там вот люди, авторы и так далее. Мне кажется, это очень сильно байсит. Во-первых, потому что есть люди, которые сильны в одном, не сильны в другом. А во-вторых, потому что люди меняются со временем. Если кто-то был звездой там, 5 лет назад, он сейчас уже, возможно, ничего из себя не представляет и безнадежно отстал. Поэтому я бы сказал так. Я верю в разум толпы. И более того, там, у меня статистическое образование, соответственно, я знаю, что если ты возьмешь одного эксперта или просто 100 человек из генеральной совокупности, то прогноз 100 человек из генеральной совокупности перебьет прогноз эксперта. Если мы будем говорить о том, у кого учиться и на что смотреть, мой ответ будет: смотрите на растущие продукты. То есть люди, которые эти продукты создали, люди, которые под эти продукты привлекли денег, явно потратили свое время на то, чтобы собрать вокруг них сильную команду. И это уже будет не генеральная совокупность, это уже будут какие-то отобранные эксперты из своих отраслей, имен которых вы, возможно, не знаете. Но они делают что-то, у чего есть прям очень четкий монетарный пруф. Вы видите, что тот продукт, который они делают, растет. Поэтому самое лучшее, что можно сделать для своего развития, это смотреть на то, какие продукты растут. Смотреть на то, как эти растущие продукты этих целей добиваются, и анализировать. Из открытых источников можно поднять уйму всего, чтобы понять, почему тот или иной продукт вырос. Можно просто следить за пиками роста и отслеживать, какие новые фичи, например, где-то появились. Можно смотреть, кого компания наняла недавно и какое направление, скорее всего, у компании усиливалось. Можно следить, в конце концов, за выступлениями. Там кто-то, как я, рассказывает все по-честному спустя там, пару месяцев после релиза, кто-то выдает консервы, которым уже год, но даже в этих консервах есть польза. Соответственно, я бы, наверное, сказал так. Смотрим на те продукты, которые сегодня показывают рост, сегодня обгоняют других, смотрим на тех людей, которые в этих продуктах работают сейчас, и слушаем их, смотрим на то, какие метрики у этих продуктов публично доступны, и когда видим, что они растут, пытаемся найти корреляцию между ними и новыми фичами. Я занимаюсь этим регулярно.
А если не секрет, вот топ-3 продукта, за которыми смотришь ты?
Если говорить сейчас, то, наверное, первый, хотя за ним прям очень редко удается последить, потому что редко идут апдейты, это Apple Health и вся инфраструктура, которая вокруг него построена, включая часы, включая вот все остальное. Слежу, потому что кажется, что есть очень большая доля эмпатии в продукте, которая очень сильно ему помогает. И пытаться раскалывать, как вот здесь вот какие-то минорные изменения происходят, а у Apple изменения обычно там, раз в год, но такие, что не заметить сложно. Вот, они дают действительно хорошую пищу для ума. И часто там в каких-то совершенно закоулках находятся совершенно новые микрофичи, которые как следствие бустят большие, иногда даже совсем другие части продукта. Если говорить про нишу здоровья, наверное, есть Ну,
я, кстати, ожидала, что ты кого-то из других индустрий назовешь, потому что, ну, я читала кейсы про Duolingo, и они говорят, что они перенимают очень много от игр.
Ну, третьим моим ответом была бы Electronic Arts и их мобильные игры. Вот. Не какая-то одна конкретная, не какой-то один тайтл. EA очень жадные, их очень не любят геймеры за все, что они делают. Но они крайне эффективны в том, чтобы показывать хорошую монетизацию, в том, чтобы делать хорошие туториалы, в том, чтобы хорошо вовлекать в продукт и привязывать. Для меня это потрясающая история, как люди, ненавидя продукт, продолжают за него платить. Но в гейминге это, конечно, немножко всегда другая история, там очень много эмоций вовлечено, но тем не менее. Ну, вот. А на втором месте я бы сказал, что это вот в скором времени, я надеюсь, выходящий на биржу Noom. Это продукт для похудания. Он не сильно известен, но, по крайней мере, на фоне, там, не знаю, каких-нибудь фитбитов и Weight Watchers он не особо заметен. Но у ребят потрясающая культура экспериментов, и у них очень динамично меняется именно онбординговая часть продукта. За ними интересно следить.
Супер. Спасибо тебе большое, Андрей. Надеюсь, еще услышимся, увидимся. Желаю тебе хорошего дня, хорошего выходного.
Спасибо. Счастливо.
Пока-пока.